года. С новостями вас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 22 сентября, вторник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Российская милиция подводит итоги месячника по борьбе с коррупцией в собственных рядах. Российское телевизионное сообщество выбрало и наградило лучших по профессии. Состоялась церемония награждения победителей национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2009». Оппозиция подводит итоги работы мэра Москвы Юрия Лужкова или черту под его карьерой. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня истек месяц, который отвел глава МВД Рашид Нургалиев своим подчиненным на принятие неотложных мер для искоренения коррупции в милицейских рядах. В конце августа, выступая на заседании оперативного штаба ведомства в Казани, министр говорил о причинах и последствиях коррупции в милиции. В этой связи упомянул и теракт 17 августа в городском отделе милиции в Назрани. Тогда погибли 24 человека, более 250 пострадали. Насколько результативными были срочные меры против милицейской коррупции, на которых так настаивал глава МВД? Этим вопросом задалась корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
В связи с терактом в Назрани в отношении должностных лиц МВД Ингушетии было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Коррумпированность правоохранительных органов, по мнению главы Министерства внутренних дел, также помешала предотвратить теракт. Машина с бомбой свободно перемещалась по республике, несмотря на то, что сотрудники правоохранительных органов знали о готовящемся взрыве. Выступая на заседании по повышению уровня безопасности на Северном Кавказе, Нургалиев заявил, что дает месяц на искоренение коррупции в правоохранительных органах. Лидер профсоюза милиционеров Михаил Пашкин уверен, что за месяц практически ничего не изменилось.
Только усилилось давление с требованием показателей давать, как по старинке. Служба управления собственной безопасности начала более активно работать по рядовым сотрудникам, скажем так. А вот кардинальных изменений, то есть должны быть структурные, системные изменения произойти в МВД для того, чтобы хоть немножко искоренить, скажем так, коррупцию. Этого не произошло. Всякие такие небольшие нормативные акты принимаются министерством, оторванные от жизни и не подкрепленные соответствующими организационными решениями. Все в основном идет на словах. Тот же кодекс профессиональной этики, он, правда, был до этого принят. Положение о порядке проведения там боевой служебной подготовки. Вещи, в принципе, сами по себе хорошие, но коррупции очень мало имеющие отношение. Не получается у нашего министра, мне кажется, борьба с коррупцией. Она не нужна в высших сферах МВД, мне кажется, борьба с коррупцией-то. За счет чего они будут жить тогда, создавать в себе материальные ценности незаконные? А вот если бы отчитывались люди о реальных своих расходах, израсходовал 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, скажи, откуда у тебя, дружок? Вот тогда бы на машинах, которые по доверенности, никто бы не ездил. Потому что тогда бы у того, у кого эта машина стоит на учете, спросили бы, а ты откуда эти деньги взял? Он сразу скажет, а мне их дал вот тот, кто на ней ездит. И круг бы замкнулся. Но пока еще, видимо, наша сама политическая система не готова к радикальной борьбе с коррупцией. Вот поэтому так все и происходит.
С лидером профсоюза милиционеров Михаилом Пашкиным согласен и криминальный репортер «Новой газеты» Сергей Канев.
Ну, насколько я знаю, что наш министр пожалел, что сказал эти слова. Да, он, видимо, не так все это сформулировал. Тем не менее, все настолько прогнило и настолько все коррумпировано в системе МВД. Здесь срок надо давать, ну, лет 20, чтобы хотя бы привести все в божеский вид. Хотя бы у нас милиционеры не так брали деньги. Сколько у меня есть знакомых милиционеров, они в открытую говорят, мы пришли в МВД зарабатывать деньги. Если я не буду зарабатывать, меня просто вышибают со службы. Практически у всех есть такса от рядового гаишника, от рядового постового до генерала. Есть такса, сколько он должен заработать в месяц и передать наверх. Вот такая у нас система МВД.
По мнению профсоюзного лидера Михаила Пашкина, справиться с коррупцией в правоохранительных органах невозможно.
Нету реальной политической воли не только руководства МВД, но и выше, не Госдумы. На словах все говорят, что боремся с коррупцией, а реальных мер никто не предпринимает. Ну, о чем это говорит? Не хотят.
Криминальный репортер «Новой газеты» Сергей Канев настроен на этот счет более оптимистично. Он уверен, что коррупцию в правоохранительных органах можно искоренить.
Ну, конечно, я верю. Иначе-то зачем мы занимаемся этой журналистикой и подставляемся под эти милицейские путы там, и дубинки, да? Конечно, верю. Но это нужно время, нужна другая атмосфера в стране, да? Нужно, наконец-то, убедить наших граждан, что они граждане, а не быдло советское по-прежнему. Что милиция существует на наши деньги, на наши налоги, и мы должны ее контролировать. Только вот тогда милиция начнет шевелиться. В других случаях ничего не получается. Гражданин как считает? Ты пошел в милицию или во власть, ты можешь воровать. Просто обязан это делать, это святое.
Сергей, а какие меры, как вы думаете, нужно принять, чтобы все-таки искоренить коррупцию?
Это, во-первых, свобода СМИ, свобода выборов, конкуренция политических партий, в том числе прозрачные экономические законы. Да, чтобы у милиционеров не было лазейки, где они могли крышевать бизнесменов, зная, что они, эти бизнесмены, работают по черному налу. У них есть возможность. Они считают, что вот ты воруешь бизнесмен, и я тебе могу за это тебе прессовать и у тебя забирать часть прибыли. Я думаю, жесткие меры еще должны быть в системе МВД. То есть, если ты попался на взятки, да, на поборах, на взятки ты попался, милиционер, ты должен знать, что дальше тебе путь закрыт. У тебя не будет ни хорошей пенсии, ни дома, ни квартиры, и ты будешь не рукопожат. А сейчас наоборот. Человека ловят с поличным, милиционера, генерала, офицера, и кажется, что вот-вот его посадят, и вдруг оказывается, он у нас даже уходит на повышение. Как такое может быть? Должности в милиции, очень многие должности покупные, особенно УБЭП, начальник ОВД, есть суммы фигурируют, допустим, цена должности начальнику ОВД 150-200 тысяч долларов. Поэтому ему ничего не грозит, он купил эту должность, пока он не отобьет бабки для своих друзей, его никто не снимет с этой должности.
Это было мнение журналиста «Новой газеты» Сергея Канева. Сегодня истекает срок, которому милиция должна была победить коррупцию. Этот срок месяц назад установил глава МВД России Рашид Нургалиев. Он обещал принять жесткие меры, если ситуация не изменится. Лейла Гениатуллина, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 12:15. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Борису Березовскому предъявлено еще одно заочное обвинение в рамках уголовного дела о хищении кредита банка СБС «Агро». В Мосгорсуде сегодня, как ожидается, будет оглашен приговор группе московских скинхедов, нападавших на иностранцев. В Москве представители оппозиции провели конференцию, в ходе которой подвергли резкой критике деятельность столичных властей. Власти Гондураса ввели в стране комендантский час после неожиданного возвращения свергнутого президента Мануэля Селайи. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». Это интервью с необычными собеседниками, а также рассказ обо всех существенных событиях, которые происходят в культурной жизни США. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени. В эфире «Свобода в полдень». Результаты единого госэкзамена не выдержали проверки вузовским тестированием. Об этом пишут сегодня российские газеты. С подробностями и комментарием эксперта, обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
В Рособранадзоре подтвердили информацию о том, что в самое ближайшее время более 1000 первокурсников из 10-15 вузов пройдут тестирование по материалам единых госэкзаменов. Глава Рособранадзора Любовь Глебова о желании перепроверить знания первокурсников не раз заявляли сами вузам. Это нужно для того, чтобы знать, какие пробелы в знаниях есть у первокурсников и каким образом вуз сможет эти пробелы ликвидировать. На пресс-конференции чиновница в ответ на упреки в необъективности ЕГЭ предлагала вузам устроить тестирование знаний первокурсников, чтобы сравнить эти результаты с результатами первой сессии. Если окажется, что отличник ЕГЭ сдал в вузе проверочный на тройку, а с сессию затем на отлично, то следует задуматься о коррупции в данном вузе. При этом отчислить студента по итогам проверочного ЕГЭ вузы не имеют права. Перепроверить знания Рособранадзор предлагал не всем, а некоторым региональным вузам. Сегодня же, как сообщил помощник Любови Глебовой Сергей Шатунов, Рособранадзор намерен еще и сравнить результаты ЕГЭ с результатами вступительных экзаменов, которые в этом году проводили только 24 вуза по отдельным специальностям. Речь идет уже о престижных вузах. По мнению главы ведомства, главный итог акции состоит в том, что информация станет публичной. Консолидированного мнения ректоров во взгляде на проблему нет, а вот глава Совета Федерации Сергей Миронов и вовсе считает незаконной и несправедливой инициативу Любови Глебовой. «Это будет не только нарушение закона, но и элементарное издевательство над детьми», заявил он журналистам по окончании заседания Комитета Совета Федерации по образованию и науке в конце прошлой недели. Между тем, как сообщает российская газета, финансовые академии провели собственное тестирование по математике. Тесты очень походили на те, что студенты сдавали в школе, и оценивались по той же 100-бальной шкале. Высокие оценки, полученные на ЕГЭ, подтвердили лишь чуть более 30% студентов первого курса, а 23% получили УТ и НЕУТ. Олег Смолин, член Комитета Госдумы по образованию, такими результатами не удивлен.
Я убежден, что в этом году полностью разрушен миф об объективности результатов ЕГЭ. Объясняю почему. Первое. Так называемый минимальный балл ЕГЭ устанавливался задним числом после того, как сдали все дети. Понятно, что об объективности в такой ситуации говорить нельзя, и для разных предметов устанавливались разные проходные баллы. По русскому 37, по математике 21, по иностранному языку 20. Второе. Даже Рособрнадзор признал, что по 100-бальной системе 25% оценок липовые. Третье. Что касается регионов, мы знаем, что Москва, например, 11-я в рейтинге регионов, впереди ее многие республики. Я с уважением отношусь ко всем республикам, но в них хуже стартовые условия. У ребят проблемы с русским языком. Здесь меньше зарплата учителей, чем в Москве. Значит, есть основания предполагать, что хуже качество образования. Кроме того, в республиках и регионах меньше денег, чем в Москве. Значит, им меньше есть возможности платить за репетиторов. Кстати, Москва признает, что цена подготовки у репетиторов к ЕГЭ выше, чем к обычному экзамену. Поэтому результаты ЕГЭ недостоверны. И исследование, которое было проведено в Академии, только это подтверждает.
У микрофона «Радио Свобода» был Олег Смолин, член Комитета Государственной Думы по образованию.
Обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева по поводу того, что результаты единого госэкзамена не выдержали проверки вузовским тестированием. Вы слушаете «Свободу в полдень». В распоряжении средств массовой информации попал специальный доклад американских военных служб. В нем говорится о том, что американские войска могут потерпеть поражение в Афганистане, если в течение года им не будет направлено подкрепление. Об этом расскажет моя коллега Малика Рахманова. Она сейчас в пражской студии «Радио Свобода». Малика, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Да, вчера «Вашингтон-Пост» опубликовал доклад генерала Стэнли МакКристел, который недавно предложил серьезно пересмотреть стратегию ведения боевых действий в Афганистане. Доклад подготовил генерал Стэнли МакКристел, который недавно предложил серьезно пересмотреть стратегию ведения боевых действий в Афганистане. По его мнению, если США не успеет завладеть инициативой и сломить сопротивление в ближайшие 12 месяцев, то они рискуют оказаться в ситуации, когда разгром повстанцев будет невозможен. По его мнению, также главная проблема – это нехватка ресурсов. Если США не решат эту проблему, конфликт затянется. Это будет означать серьезные потери как военного, так и финансового, политического характера. «Вашингтон-Пост» говорит, что оказавшийся в их распоряжении отчет был подготовлен для министра обороны США Роберта Гейтса. Стоит отметить, что генерал МакКристел считается сторонником изменения стратегии в Афганистане. Его позиция состоит в том, что США должны сконцентрироваться на защите мирных и лояльных афганцев от талибов. Кстати говоря, в августе в НАТО и Пентагоне всплыл другой доклад, в котором говорилось, что афганцы теряют доверие к международным силам, так как их присутствие и война против талибан не улучшила жизнь простых людей. Тот доклад прямо не призывал увеличить численность американского контингента.
Малика, а международные военные силы намерены расширять свое присутствие в Афганистане, или же специальный доклад, подготовленный американскими военными, как-то может отразиться на планах других стран?
Ну вот, пока известно, что европейские страны говорят об увеличении своего контингента в Афганистане. К примеру, сегодня стало известно, что Великобритания планирует отправить еще 1000 солдат по просьбе США в Афганистан. В итоге эти солдаты увеличат британское присутствие в Афганистане до 62 тысяч. Осенью эта страна, то есть Великобритания, планирует увеличить гарнизон еще на 4000. Вот. И вообще, на прошлой неделе глава Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майкл Муллен говорил в Сенате, что для борьбы с талибами требуются дополнительные силы. Ну, окончательное решение, конечно, будет зависеть от оппозиции позиции президента США Барака Обамы. Напомню, что с мая 2009 года в Афганистан было направлено более 30 тысяч военнослужащих, что практически удвоило численность американского контингента. Вот. И вообще, по планам Пентагона, НАТО, возможно, потребует еще 30 тысяч этой осенью.
Спасибо. Спасибо, Малика. Малика Рахманова, моя коллега, рассказывала о прогнозах американских военных по поводу перспектив международной военной миссии в Афганистане. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», и мы продолжаем серию специальных репортажей Андрея Шароградского «Пекинский дневник». Сегодня о том, как изменился Пекин за годы перед Олимпийскими играми 2008 года.
В дни моего пребывания в Пекине исполнился год со дня открытия Олимпиады 2008 года. Несколько транспортных колец, линии метро, снесенные вокруг запретного города Хутуны и сотни гостиниц получил Пекин к играм. Стадион «Птичье гнездо», центральную арену Олимпиады строили дорогие, а главное, самые признанные на сегодняшний день на Западе архитекторы швейцарцы Жак Херцог и Пьер Демерон, отметившиеся многими запоминающимися проектами. В целом же Олимпийский парк, где расположены главные объекты игр, самый гармоничный архитектурный комплекс современной части Пекина.
Пекин мне очень нравится, гораздо больше, чем раньше. Он очень современный, но и с чертами настоящего Китая.
Таксист Ван тоже считает, что Олимпиада принесла Пекину много хорошего.
Прежде всего, для экологии хорошо. Знаете, до Олимпиады в конце лета солнце вообще над городом не было видно. Вообще. Сейчас лучше. Вон, посмотрите на небо. Да и уровень жизни повысился. Не то чтобы слишком сильно, но повысился.
С трудом, но солнце разглядеть удается. Август все-таки не лучшее время для проведения здесь соревнований. Но восьмерка, счастливое для китайцев число, перевесила. Грандиозное шоу-открытие, устроенное самым известным китайским кинорежиссером Джаном Имоу, заставило забыть и о смоге, и о невыносимой влажности.
We are ready!
Сейчас «Птичье гнездо» посещают каждый день тысячи туристов, а Джан Имоу готовит для стадиона новое грандиозное шоу. Постановку «Турандот» Пучини, премьера оперы, намечена на 1 октября, день 60-летия Китайской Народной Республики. Можно быть уверенным, что это будет событие крупное. Достаточно вспомнить ту же «Турандот», поставленную Джаном Имоу в декорациях запретного города в том же Пекине. Знакомых я расспрашивал про протесты против сноса домов старой постройки, на месте которых появились новые жилые комплексы. Иногда, чтобы выселить тех, кто не хотел выезжать из центра за, скажем так, местный МКАД, власти отключали воду, свет и газ. Частные застройщики иногда откупались от бывших жильцов, чтобы освободить нужный себе участок. Правда, были случаи, когда уже после урегулирования спора демонстрации начинались снова. На вопрос, почему же опять требуете деньги, следовал ответ: «Ну, мы же не знали, что вы будете строить такие шикарные коттеджи. Если бы знали, сразу попросили бы больше». В центре много приезжих. Одни довольны, другие нет. Ли – земляк Мао Цзэдуна. У одного из рынков он продает дудочки, на которых сам неплохо играет. В благодарность за то, что я купил у него одну, разговорился.
Я из Хунани, оттуда Мао Цзэдун. Знаешь Мао? Мне здесь не нравится. Приезжим, не пекинцам, трудно зарабатывать деньги. Я вот поработаю здесь и сразу домой. Здесь плохо. А в Хунане хорошо. Вот только крестьянам тяжело живется, трудно разбогатеть. Поэтому едем в Пекин, а потом возвращаемся.
Переводчица с русского языка, представившаяся Лизой, наоборот, довольна.
Я родилась в провинции Шэндун. Я 10 лет там назад сюда приехала. Очень спокойная. Это самое важное для меня. Это люди из разных сторону. Все можно здесь спокойно живет и работает, и учиться, и работают. Сейчас уже нормально, уже квартира, машина, все есть.
Самое узнаваемое место в Пекине – площадь Тяньаньмэнь. Самая большая площадь в мире с неизменным портретом Мао над входом в запретный город. Этот портрет – глобальный китайский бренд. Возможно, единственный, так как своей Coca-Cola или BMW у китайцев нет. Впрочем, этот бренд претерпевал изменения. На своем первом портрете, вывешенном над воротами Тяньаньмэня, Мао предстал в кепке, в полоборота. Потом был еще один вариант, не удовлетворивший вождя, потому что на нем было видно только одно его ухо. Это могло означать, что Мао не полностью прислушивается к голосу народа, так что теперь на портрете видны оба уха. От идеологии Мао в Китае почти не осталось следа. О коммунизме, как о цели своей деятельности, не говорят даже лидеры компартии. Зато подготовка к Олимпиаде строилась на совсем не коммунистических принципах. Этих принципов три. Зеленая Олимпиада, научно-техническая Олимпиада и, отметим особо, гуманитарная Олимпиада, что означает, цитата из официальных источников, улучшение морально-нравственного облика людей, вежливость, повышение уровня цивилизованности. От этих формулировок, конечно, веет советскими временами, однако все гораздо сложнее. Властям приходится считаться с тем, что рыночные процессы ведут к раскрепощению людей. Пекинские молодые люди ведут себя так же, как их сверстники в западных странах. Девушки надевают открытые платья и короткие юбки. Целующиеся парочки можно встретить даже в переполненном вагоне метро. Рок и поп-фестивали – обычное явление для больших городов. Мне же, как приехавшему из России, показалось любопытным, что привлекало раньше и что привлекает теперь китайцев в русской популярной музыке. Об этом в следующий раз.
Андрей Шароградский, «Пекинский дневник». Каждый день на этой неделе в информационных программах «Радио Свобода». А сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей «Время гостей» на «Радио Свобода» ведущий Виктор Лизунков. Почему студенты Санкт-Петербургского государственного университета требуют от президента отставки ректора Николая Кропачева? Обсуждают декан факультета журналистики Марина Шишкина и студент Анатолий Бузинский. Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на «Радио Свобода». А далее в программе «Свобода в полдень». Российское телевизионное сообщество выбрало и наградило лучших по профессии. Состоялась церемония награждения победителей национального телевизионного конкурса ТЭФИ-2009. Оппозиция подводит итоги работы мэра Москвы Юрия Лужкова или черту под его карьерой. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 30 минут. В Москве 12 часов 30 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Борису Березовскому предъявлено еще одно заочное обвинение в рамках уголовного дела о хищении кредита банка СБС «Агро». Как сообщил адвокат Березовского, Следственный комитет при прокуратуре России уточнил обвинение по делу, возбужденному еще в 2007 году. По версии следствия, похищенные у банка 13 миллионов долларов были легализованы через швейцарскую компанию «Форус». В Рубцовске прошел митинг протеста против простоя градообразующего предприятия «Алтайский трактор», безработицы и роста тарифов ЖКХ. В митинге участвовали около 1000 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Мосгорсуде сегодня, как ожидается, будет оглашен приговор группе московских скинхедов, нападавших на иностранцев. Гособвинение попросило назначить подсудимым от 3,5 до 10 лет лишения свободы. В Москве представители оппозиции провели конференцию, в ходе которой подвергли резкой критике деятельность столичных властей. Власти Гондураса ввели в стране комендантский час после неожиданного возвращения свергнутого президента Мануэля Селая. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявил, что возвращение Селая не должно привести к насилию и призвала к переговорам между бывшим президентом и фактическим правительством Гондураса. Президент Южной Кореи Ли Мён Бак предложил Северной Корее большую сделку для решения вопроса о ядерной программе КНДР. Он призвал предоставить Пхеньяну ряд экономических и политических выгод, включая международные гарантии безопасности. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что ни одно государство мира не отважится напасть на Иран. Ранее США и Израиль заявляли, что не могут исключить удара по ядерным объектам Ирана. На Западе считают, что Тегеран ведет разработку ядерного оружия. Власти Ирана эти утверждения отвергают. Президент Украины Виктор Ющенко с оптимизмом смотрит на вступление его страны в НАТО. В Белоруссии завершается первая фаза военных учений «Запад-2009». Китай заявляет, что его военный арсенал близок по основным параметрам к вооружениям ведущих стран Запада.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Российское телевизионное сообщество накануне выбрало и наградило лучших по профессии. В Москве состоялась церемония награждения победителей национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2009» «Профессии». На торжестве присутствовала обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева.
Немножечко об атмосфере церемонии. Она действительно, как и всегда бывает в категории «Профессии», была вполне такой домашней, когда все понимают в зале и говорят чуть больше, когда идет трансляция любая. Так вот, самым запоминающимся в этой церемонии была такая нарезка клиповая из пятилеток тэфевских. Это исторические кадры знаковых трагических и радостных событий в истории страны, которые неотделимы от истории телевидения. Это и Чечня, и Беслана, и уход Ельцина, и горящая башня Востанкина, и Ани Политковской, и Евровидение, и спорт, и лица всех тех, кого уже нет в живых, и тех, кто в изгнании, и тех, кто в стране, но не на экране. Это и Гусинский, и Березовский, и Доренко, и Парфенов, и резиновые куклы с их двойниками живыми, и Лена Масюк, и Таня Миткова. Вели церемонию Кирилл Набутов и Светлана Сорокина, вели замечательно, непринужденно, органично, существуя на сцене и под софитами. В общем, такие журналисты из другого вольного прямоэфирного телевидения. Михаил Швыдкой, новый президент Академии, благодарил присутствующих в зале за то, что им близка идея корпоративного сообщества, потому что не секрет, Академия не просто переживает свое 15-летие. Эту же мысль подчеркивал и Константин Эрнст, говоря, что Академия должна выжить и выживет. Выходил он, кстати, на сцену 5 раз, а Первый канал стал абсолютным триумфатором, получив, конечно, все призы за Евровидение, лучшая музыкальная программа, продюсер телевизионной программы, художник-постановщик, звукорежиссер, режиссер телепрограммы. Вообще в профессиях получают статуэтки Орфея все те, кто в основном работает за кадры. Все режиссеры, все звукорежиссеры, все сценаристы, все продюсеры. Я же хочу отметить замечательную работу оператора фильма «Птицы Гоголя», который получил ТЭФИ. Замечательный фильм «Доктор Лиза», Лиза Глинка, от милосердной женщины, которая помогает уходящему из жизни бомжам и людям, которые требуют человеческого милосердия, но которыми иногда брезгуют. И этот фильм сделала Лена Погребишская, вышел он на канале РЕН-ТВ. В прошлом году эти же авторы получили статуэтку Орфея за фильм «Продавец крови». В спецрепортаже вручили 2 приза. Корреспондент программы «Время» со всеми пересадками получил приз этот. И замечательный репортаж «История болезни» о самой крупной вспышке пневмонии в Уральской военной части. Это телекомпания «Сургутинформ-ТВ», что особенно приятно. Компания региональная абсолютно уверенно победила в схватке с федеральным каналом. Наконец, в номинации «Развлекательная информационная программа» без удивления для нас всех победила программа «Про жертву Пэрис Хилтон», а в информационно-аналитический во второй раз свой приз получила программа «Неделя» с Марианой Максимовской.
В эфире «Радио Свобода» была наш обозреватель Анна Качкаева. В Москве состоялась церемония награждения победителей национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2009».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Две оппозиционные силы, партия «Правое дело» и движение «Солидарность», начали сбор подписей под обращением к президенту России с требованием отправить в отставку Юрия Лужкова. По мнению авторов обращения, за те 17 лет, в течение которых Лужков занимает пост мэра Москвы, российская столица превратилась в чрезвычайно дорогой, некомфортный и даже опасный для проживания город с коррумпированным чиновничеством. Доводы главных обвинителей от оппозиции и самих представителей московской мэрии представляет Лиля Пальвелева.
Глава московского стройкомплекса Владимир Ресин, который сейчас исполняет обязанности мэра Москвы, на вчерашней пресс-конференции признался, что по долгу службы ознакомился с нашумевшим независимым экспертным докладом Бориса Немцова «Лужков. Итоги». Далее цитата по Интерфаксу. «Честно скажу, прочитал без удовольствия. Самое мягкое слово, которое могу подобрать, это клевета. Там есть целый ряд вопросов, которые заслуживают разбирательства в соответствующих органах», – подчеркнул Ресин. Вряд ли здесь имелось в виду, что следует разобраться с злоупотреблениями, о которых пишет Немцов, скорее с автором и в суде. Между тем, возглавляющий движение «Солидарность» Немцов и его единомышленники активно раздают населению у станции метро доклад, отпечатанный в виде брошюры тиражом 200 тысяч экземпляров. Судя по словам Бориса Немцова, большая часть уже у адресатов.
Раздано 150 тысяч докладов. Мы действительно требуем немедленной отставки Лужкова, и мы также требуем предания его суду по статьям о коррупции. Дальше вопрос, а зачем вы это делаете? Придет такой еще голодный коррупционер, который не нажрался, который в списке Forbes с женой своей не состоит, и будет также грабить. Может, уже вот этого объевшегося оставить, чтобы, по крайней мере, еще больше не воровали? Мой ответ – это не так. Представьте себе на секундочку, что после статьи Медведева «Россия вперед», представьте себе, что там написано то, во что не просто Медведев верит, а что он хочет сделать. Представьте себе, что Лужкова освободили от занимаемой должности и возбудили по статьям о коррупции уголовное дело. Как вы думаете, в каком состоянии будет миллионная армия чиновников российских, узнав об этом, если особенно арест будет в прямом эфире? Мне звонили предприниматели и говорят, а что ты добиваешься, зачем ты это хочешь делать? Я им говорю, смотрите, будет возбуждено уголовное дело. Как вы считаете, вам легче работать будет после этого? Неважно, где вы живете, на Камчатке, в Калининграде, в Сочи. Неужели вы не понимаете, что вот эта взорвавшаяся, обнаглевшая, хамская бригада, по крайней мере, на какое-то время будет вести себя более прилично? Вот есть обращение господину Бастрыкину, который возглавляет Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации. Все, кто желают, могут подписать это обращение. Оно на 7 страницах, свидетельствующих о коррупции во время правления Лужкова.
Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман, имея в виду Лужкова и его команду, подчеркивает.
Их назначают. Соответственно, мы не можем их выбрать, мы не можем как бы повлиять на то, чтобы были другие, в том смысле, вот нормальной демократической процедуре, да? Но мы можем, а значит, обязаны говорить. У нас в концлагере есть последняя свобода, которую нельзя отнять у человека. Это свобода отношения к происходящему. И вот если люди не высказывают свое отношение к происходящему, тогда они заслуживают своей участи. Если высказывают, это совершенно другое. Сегодня начал работать сайт «Нет Лужкова.ру». Там проект письма президенту, который я прошу всех, кто с этим согласен, подписать. Я надеюсь, что вот в этом благом деле, в борьбе с вот этой какой-то безумной коррупцией, которую развел Юрий Михайлович Лужков, мы все будем вместе. Что касается того, что мы к нему привыкли, мы, конечно, к нему привыкли. Все время мы привыкли к Брежневу. Не стало Брежнева, страна не стала хуже, страна стала лучше.
За комментариями обратимся к известному политологу Дмитрию Орешкину. Как вы полагаете, почему именно сейчас две оппозиционные силы, которые давно критиковали Лужкова, но именно сейчас добиваются его отставки?
Во-первых, кризис. То есть людям надоедает слушать сказки о том, как мы крепчаем и поднимаемся с колен, в то время как они понимают, что цены растут, а зарплаты, если и выплачиваются, то не увеличиваются. Соответственно, некоторый негативизм накапливается. Вторая составляющая, понятно, это выборы, значит, самое время заниматься критикой.
Мы должны уточнить, что это выборы в Мосгордуму, а не выборы мэра.
Понятно, но ведь все же понимают, что выбирать будут лужковскую партию «Единая Россия». Но самое важное даже не в этом. Самое важное в том, что есть фундаментальное противоречие, которое долго скрывалось, и вот сейчас понемножку выползает на поверхность. Все понимают, что есть закон, и все понимают, что закон не соблюдается, а жизнь регулируется по понятиям, в том числе и по поводу выборов в Московскую городскую думу. Понятия выглядят примерно так. Кремль дает Лужкову и его команде ярлык на княжение, позволяет ему формировать такую думу, которая Лужкова устраивает, а взамен Лужков делегирует Кремлю необходимую долю лояльности на федеральных выборах, обеспечивает правильные результаты, контролирует ситуацию, ну и выполняет те довольно скромные обязанности, которые по неформальным договоренностям, по понятиям он должен выполнять перед Кремлем.
Правильно ли я вас поняла, что этот ярлык на княжение очень прочный?
Прочный, но он, к сожалению, опирается не на закон. И вот здесь-то как раз на фоне кризиса самое время задать очень простой вопрос. Есть закон о выборах. Там есть один пункт, который однозначно показывает, что все кандидаты должны представить декларацию об имуществе, в том числе с указанием имущества, принадлежащего кандидату, на основе совместной собственности. Юрий Михайлович Лужков представляет очень интересную декларацию. Он владеет домом в Калужской области. Из прежних деклараций мы знаем, что площадь этого дома около 76 квадратных метров, тремя участками земли, довольно большой. Участками. И плюс к этому он владеет автомобилем «Козел» образца 1969 года с прицепом. Больше у него собственности нет, в том числе совместной. В то же время ряд трудящихся в курсе, что, скажем, у госпожи Батуриной есть дома в Лондоне. Причем некоторые злые языки утверждают, что по размеру эта собственность сопоставима с Букингемским дворцом. Не знаю, меня тогда не приглашали. Но дом в Лондоне – это естественная историческая данность. Если она принадлежит госпоже Батуриной, то по праву совместной собственности, она же, часть этой собственности, принадлежит и Юрию Михайловичу Лужкову. Спрашивается, почему наш уважаемый мэр забыл указать такую пустяковину в своей декларации об имуществе.
Можно не сомневаться, в преддверии выборов в Мосгордуму столичные власти еще не раз столкнутся с новыми сюрпризами. В частности, в «Солидарности» уже изготовили подарочные полиэтиленовые пакеты с надписью «Старика Батурина на нары». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Борису Березовскому предъявлено еще одно заочное обвинение в рамках уголовного дела о хищении кредита банка СБС «Агро». В Мосгорсуде сегодня, как ожидается, будет оглашен приговор группе московских скинхедов, нападавших на иностранцев. Власти Гондураса ввели в стране комендантский час после неожиданного возвращения свергнутого президента Мануэля Силаи. Президент Украины Виктор Ющенко с оптимизмом смотрит на вступление его страны в НАТО. В Белоруссии завершается первая фаза военных учений «Запад-2009». Таковы новости к этому часу.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Григорий Явлинский не наблюдает расхождений в правящем тандеме.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Лев Левинсон считает, что борьба с наркотиками опаснее самих наркотиков.
Право автора.
Архиепископ Григорий Алфеев. Глазами публициста Анатолия Стрелянова.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Бюджетные учреждения в России должны заняться энергосбережением. Численность безработных в России за месяц снизилась на 1%. В большинстве российских регионов продолжает дорожать бензин. Эти и другие темы в дневном выпуске «Экономической панорамы». У микрофона Иван Трифилов.
Инфляция в России в сентябре составит от 0 до 0,2%, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. В августе инфляция в стране была нулевой, а с начала года она достигла 8,1%. Бюджетным учреждениям и организациям России в ближайшие 5 лет придется на 15% снизить энергопотребление. Как сообщил заместитель министра экономического развития Станислав Воскресенский, это предусмотрено проектом нового закона об энергосбережении, который сейчас рассматривает Государственная Дума. Документ также, в частности, предусматривает введение запрета на оборот в России ламп накаливания более 100 ватт, начиная с 2011 года. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, снизилась в августе на 1,6% к уровню июля, до 6 200 000 человек. Таким образом, уровень безработицы в стране сократился за месяц с 8,3% до 8,1% экономически активного населения. Вместе с тем, количество безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, сегодня почти в 3 раза меньше. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 8 по 14 сентября увеличились на 0,8%, а с начала года на 9,7%. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 69 копеек, или в пересчете по текущему курсу примерно 71 американский цент. Рост цен на бензин был отмечен в 52 региональных центрах страны, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в 29 они остались без изменений. Снижение цен на топливо произошло в 2 региональных центрах. Потребительские цены на автомобильный бензин в России растут уже 17-ю неделю, после их снижения в течение 32 недель подряд. Экономики стран Азии, сильно пострадавшие от снижения экспорта, быстро восстанавливаются и могут стать лидерами оживления мировой экономики, говорится в докладе Азиатского банка развития. В связи с этим его эксперты повысили прогноз роста ВВП Китая в 2009 году с 7 до 8,2%, а ВВП Индии с 5% до 6%. В целом прогноз роста экономики развивающихся стран Азии на текущий год увеличен на 0,5% до 3,9%. Курс доллара на сегодня 30 рублей 37 копеек, такой же, как и накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля 53 копейки, по сравнению с понедельником он подешевел на 15 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Группа «Сплин» сегодня в московском клубе «16 тонн» представит свой новый альбом «Сигнал из космоса». Часть песен будет сопровождаться видеороликами лидера коллектива Александра Васильева, с которым накануне премьеры встретилась наш корреспондент Тамара Лиленкова.
По показателям Last.fm группа «Сплин» является самой популярной из существующих российских групп. Глобальный музыкальный проект зафиксировал более 1 000 000 прослушиваний. Уже первый альбом «Пыльная быль», записанный в 1994 году, разошелся тиражом около 10 тысяч аудиокассет. И вот после 2,5 лет работы презентация нового альбома «Сигнал из космоса». Рассказывает лидер группы Александр Васильев.
В альбоме 18 песен, все они посвящены одной и той же теме. Как бы свалить с этой планеты?
18 вариантов?
Ну, отчасти да. Там действительно некоторые способы перечисляются впрямую. Можно, оказывается, разогнаться на грузовике, если очень сильно, и по встречной полосе желательно, то тогда полет в космос гарантирован. Есть и такие варианты. Но в основном все они связаны с космическими кораблями и недорогим туризмом космическим. Минуя Турцию напрямую из Казахстана и на свободу.
Поскольку наши слушатели не слышали, поэтому надо что-то про это рассказать. Это вот как про книжку, которую не читал.
Вот, в том все и дело. Это мне и сказал наш издатель. И я сам об этом думал, что каким-то непостижимым образом весь этот жанр музыкальный, вот поэтический наш, русский рок, он или бард-рок, он как-то движется в сторону книги. Ближе уже к этому формату. И не по продажам, не то, что их надо уже продавать вместе, хотя уже все к этому идет. Потому что, насколько я понимаю, что покупатели книг и покупатели CD-пластинок – это одни и те же люди. Но и в целом по содержанию вот что главное, что все это более становится книжным с годами.
Может быть, немножко про музыкальное решение, потому что слово «космос» тут же предполагает набор неких музыкальных штампов в том числе, которые узнаваемы.
Нет, штампы – это всегда плохо. Чтобы стать ближе к космосу, надо действительно писать не песни, а симфонии. Пусть они будут 3-4-минутные в рамках радиоформата, но все равно это будут симфонии. Это значит, что в ней будет 3 части в этой песне, и они все 3 будут разные. И 4-я повторится в конце, как тема, как лейтмотив, чтобы ее запомнили. Вот это главное условие для каждой песни. Тогда она будет космической. Если она будет в стандартной схеме, куплет, припев, проигрыш, то это будут 70-е, 80-е годы, и это будет ретро. А ретро никто не любит. Все любят модерн.
Известно, что время в космосе движется совершенно иначе. А время в музыке тоже существует совершенно по другим законам.
Действительно, можно с помощью музыки останавливать время. Можно его убыстрять. Но все это происходит, естественно, в человеческом сознании. Можно играть широко, чуть назад, когда будешь останавливать. Можно играть чуть вперед, легко, будешь убыстрять. Так тоже можно. Можно это делать текстом, можно это делать музыкой. Я постоянно с этим сталкиваюсь и думаю над этим тоже. Можно петь песню, и вдруг к концу ее начать замедлять, и все начнут уноситься в другое пространство почему-то. Так тоже можно.
Новый альбом группы «Сплин. Сигнал из космоса» представляет Александр Васильев.
Есть одна невесомая песня, называется «Все так странно». Два аккорда и еще одна третья нота для создания 3D. Она там пальчиком берется клавишами. И все, и вы в космосе. Без скафандра, без всего, вам легко, свободно. Вы отлично себя чувствуете. Но главное передвигаться. Дело даже не в том, чтобы сбежать с этой планеты, а просто, так сказать, побывать на других. Вот в чем дело. Это никто из списка не вычеркивает. Но в пределах Солнечной системы, мне кажется, ловить нечего. По крайней мере, все данные об этом говорят. В том смысле, что компанию вы себе не найдете нигде. А вот за ее пределами, мне кажется, должны быть другие вещи, о которых мы даже не представляем себе.
Это что-то меняет ваши стилистики?
Да это всегда интуитивно, это естественный ход вещей. Мы никогда себя специально ни в какие области не направляем, ни в жанре, ни в стиле. А я бы сказал, что в какой-то момент времени вдруг ощущаешь себя в новой реальности, которая создавалась какое-то время тобой, твоими друзьями, знакомыми, незнакомыми людьми, и ты переместился в эту реальность незаметно для себя, не покупая путевку, не планируя это перемещение. А вот так, само по себе. В этом, собственно, и есть вся уникальность жизни.
Что случилось с этим миром? Или сдулся шар земной? Все переменилось мигом. Все случилось мирно. Все промчалось мимо. Я иду домой. Этот мир перевернулся и завис передо мной. Вокруг света вернулся, убежал, вернулся.
Тамара Лиленкова беседовала с лидером группы «Сплин» Александром Васильевым. «Сплин» выпустил новый альбом. А вы слушаете «Свободу в полдень». Министр юстиции Германии Бригитта Ципрес по призыву правозащитников выступила с инициативой создать специальный регистр лоббистских организаций, в котором бы содержалась информация, от кого и за выполнение каких услуг эти организации получают деньги. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Лоббизм в Германии легализован давно. На официальном сайте Бундестага регулярно обновляется перечень профессиональных союзов, адвокатских бюро, пиар-агентств, чьи представители аккредитованы в Нижней палате немецкого парламента. Сейчас в этот список входят более 2000 лоббистских организаций. Центр лоббизма в Германии – это, конечно же, Берлин, а вернее центр столицы, где находятся органы законодательной и исполнительной власти. Порой офисы лоббирующих организаций расположены буквально в нескольких десятках метров от министерств, где они имеют прямые интересы. Немецкие правозащитники утверждают, что лоббисты часто наведываются к соседям, тайно, но эффективно участвуют в управлении страной. Говорит представитель общественной организации «Лобби-контроль» Хайди Кляйн.
Лоббисты пытаются оказать давление на депутатов и министерских служащих по возможности на самой ранней стадии подготовки законопроектов, то есть на том этапе, когда еще можно повлиять на основные положения будущего закона.
Мнение члена Конституционного суда Германии Кристины Хоман-Денхарт.
Если над законопроектами будут работать лоббисты, а не министерские работники, которые должны думать об интересах налогоплательщиков, то ни парламент, ни общественность никогда не смогут понять, какую цель преследует тот или иной законопроект, каковы его плюсы и минусы.
То, каким образом лоббистам удается влиять на власть, в большинстве случаев остается тайной. Хайди Кляйн из общественной организации «Лобби-контроль» продолжает.
Я нахожусь сейчас перед зданием Союза автомобильной промышленности Германии. Это, безусловно, одно из самых влиятельных отраслевых объединений страны, ведь автомобилестроение – это ведущая отрасль экономики. Руководителем Союза автомобильной промышленности является Матиас Висман. Ранее он занимал должность министра транспорта, был депутатом Бундестага.
Общественная организация «Лобби-контроль» неоднократно критиковала Висмана за лоббистскую деятельность. В 2007 году он покинул Бундестаг и возглавил Союз автомобильной промышленности. Правозащитники считают, что Висман продолжает успешно использовать свои связи в среде политиков и в качестве примера приводит нашумевшую в Германии правительственную программу обновления автопарка. В общественной организации «Лобби-контроль» также утверждают, что лоббисты часто действуют в ущерб здоровью населения Германии. В прошлом году Бундестаг обсуждал возможность введения в стране так называемого «пищевого светофора» – цветового оповещения на упаковке товара о количестве углеводов, жиров и пищевых добавок. Парламентское большинство отклонило эту инициативу, как утверждают в общественной организации «Лобби-контроль», под влиянием тех, кто лоббирует интересы немецкой сахарной промышленности. Продолжает Хайди Кляйн.
Активно противодействовал введению пищевого светофора Союз пищевой промышленности Германии. Его руководителя зовут Тео Шлепман. Он же занимает высокий пост и в компании Зюцукер, которая является крупнейшим в Европе производителем сахара. Общественная организация «Лобби-контрол» требует введения в Германии общего регистра лоббистов. Туда в обязательном порядке должны заноситься все предприятия, профессиональные союзы, пиар-агентства, адвокатские бюро, которые занимаются лоббистской деятельностью. При этом в регистре следует четко указывать, кто сколько денег от кого получает и какого рода услуги оказывает.
Мнение члена Конституционного суда Германии Кристины Хоман-Денхарт.
Лоббизм – это своего рода подрывная деятельность. Я думаю, что в нынешней ситуации очень важна самодисциплина чиновников. Они должны держать лоббистов на большом расстоянии.
За последние несколько лет активисты «Лобби-контроль» установили несколько сот случаев, когда лоббисты были приняты на службу в различные министерства и продолжали при этом получать зарплату от своего основного работодателя. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгений Назарец и продюсер Олег Львов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на Радио «Свобода» программа «Час прессы». Ведущая Елена Рыковцева. Свиной грипп в России. Какова ситуация на самом деле? Правда ли, что от людей скрывают реальные цифры жертв этого заболевания? Как реагируют на угрозу заболеть свиным гриппом люди в России и на Западе? Обсуждают директор НИИ гриппа Олег Киселев, научный обозреватель газеты «Известия» Татьяна Ботинева и преподаватель из Великобритании Юлия Владимирова. Час прессы в 13.07, а я желаю всем удачного дня. Слушайте Радио Свобода и побольше вам позитивных новостей.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возгорание метана в шахте произошло на глубине более 1000 метров.
Конечно, это не гарантия. Мы не исключаем любого варианта.
В акции участвовали около 700 студентов.
Потенциал, конечно, я вижу в нескольких направлениях.
В школе ни разу не проводился капитальный ремонт.
Датские военнослужащие в Афганистане грубо нарушают Женевский.
Все дали однозначные выводы на те вопросы, которые...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный